Житие преподобного схиигумена Антония Оптинского. Глава первая. Детство и первые годы юности. 1795-1816 годы. Игумен Антоний, в мире Александр Иванович Путилов, родился 9 марта 1795 года в городе Романове Ярославской губернии. Родители его, Иван Григорьевич и Анна Ивановна Путиловы, были коренные жители города Серпухово, а впоследствии приписались к московскому купечеству. Они были люди благочестивые и богобоязненные, воспитывали детей своих в страхе Божием и в духе строгого православия, и с ранних лет приучили их любить храм Божий и божественную службу. Молодой Александр в детстве был весьма тих и скромен, не увлекался шумными играми своих сверстников и в юности своей охраняем был страхом Божиим от душевредных увлечений. Призвание к монашеской жизни почувствовал он еще в детском возрасте. В родстве Александра были уже лица, посвятившие себя иноческой жизни. Так прадед его Иоиль был иеродиаконом Серпуховского монастыря, а двоюродная сестра его Максимилла была монахиней в Московском Вознесенском монастыре и отличалась строгостью жизни. Вообще во всем семействе Путиловых заметно было расположение к монашеству. Из 4 братьев Александра один только Василий избрал семейную жизнь. Другой, Кирилл, хотя оставался в мире, но проводил жизнь безбрачную и весьма благочестивую, а остальные, Тимофей и Иона, так же, как и Александр, в молодых летах удалились из мира, и особенно замечательно, что все трое были впоследствии достойными настоятелями в известных русских обителях. Старшая сестра их, Анисья, желала также поступить в монастырь, но против воли своей должна была выйти замуж, и через 3 года умерла в цветущих летах, а муж ее, как бы исполняя желание жены, принял монашество. Александру было 10 лет, когда старшие братья его, Тимофей и Иона, оставили мирскую жизнь и поступили в Саровскую пустынь. Пример их, вероятно, подействовал на младшего брата, с которым они имели и переписку. По временам они присылали ему и назидательные книги. Вот что, между прочим, писал братьям в Саров 13-летний Александр. «Мне очень показалась одна из присланных вами книг, и я одного примера, правила, хочу держаться по этой книге, то есть презирать мир и идти к небесному царствию есть высочайшая премудрость. В безмолвии и тишине много успевает душа благоговейная и разумеет тайны Писания. Итак, кто удаляется от мира, к тому приходит Бог со святыми своими ангелами. Так и я хочу и желаю быть таковым, как вы теперь находитесь, но не знаю, что делать, а желательно быть таковым же, как вы». Имея в детском возрасте такие высокие чувствования, Александр с детства подвергался и особенным тяжким испытаниям, по которым можно было видеть, что Господь готовит его к чему-то особенному. 10 раз жизнь его подвергалась великой опасности. Однажды едва не утонул, другой раз упал с высокого места, так что голова его была проломлена и тому подобное. Но каждый раз он был избавляем от смерти, охранявшим его промыслом Божиим. Кроме того, Он так часто и тяжко был болен, что, выражаясь его собственными словами, иной столетний старик столько болезней не видал, сколько испытал уже он, 15-летний. В этих болезнях он как бы обучался терпению и предуготовлялся к тем многотрудным недугам, коими была исполнена вся его жизнь. Вместе с тем эти телесные страдания уже в детстве как бы способствовали к тому, чтобы обнаружилось его стремление к духовной жизни. Так вскоре после того письма, из которого приведен нами отрывок, Александр тяжко заболел и только что оправился несколько, вот как опять писал старшему брату. «Я, в болезни моей находясь, занимался чтением вам известной книги. Этой книге можно честь приписать, предушеспасительная. У меня от этой книги одно на уме – пачпорт да Саровская пустынь, то есть получить пачпорт да ехать в Саровскую пустынь. Но не знаю, буду ли с вами, а нужно побывать. То прошу вас покорно, не можно ли как-нибудь доставить мне пачпорт? Ежели будет нельзя, так уведомьте письмецом с первую почтой на мое имя». Письмо это было писано в ноябре 1808 года. Но, видно, не приспел еще час воли Божией удалиться Александру из мира. Переписка эта попала в руки родителей. 13-летний пустынный любец по сему случаю пострадал очень чувствительно, как сам выразился впоследствии, и должен был отложить свое намерение, повинуясь воле отца, который и старших сыновей не вдруг и не без труда отпустил в монастырь. В 1809 году скончался родитель их. Распоряжаясь на его похоронах, Александр утешался тем, что одел покойника как бы монаха в одно черное платье. Так мысль его постоянно была занята одним. Отдавши же последний долг отцу, Александр со старшим братом Кириллом, которому он был поручен умирающим родителям и который был вместе с тем и крестным отцом его, отправился из Малоги, где в то время жило семейство Путиловых, в Москву и определился в должность комиссионера к откупщику Карпышеву, у которого прежде служили и старшие его братья. В свободное от занятий время Александр и здесь любил посещать церкви и монастыри. Так что, проживший в Москве только 3 года, он лучше многих старожилов узнал московскую святыню и даже в старости помнил, где там какой храм или чудотворные иконы и тому подобное. В 1812 году, в годину народного бедствия, и ему пришлось подвергнуться испытанию. Когда французы приближались к Москве, хозяин Александра, выехав из Москвы вперед, оставил его с братом Кириллом караулить дом. Прибравши в доме все ценное, при помощи добрых людей, которые потом первые же и указали французам, где что спрятано, и они думали было укрыться от приближающегося неприятеля, но было уже поздно. При выезде из Москвы, это было 2 сентября в 3 часа пополудни, к Александру подскакал поляк и, приставив дуло пистолета к колбу, сказал: «Пенензы». Александр отдал кошелек с золотом за спасение жизни. Потом неприятельские солдаты отняли у него часы, сняли с него платье и полуногого погнали за собою. Александр находился 10 дней в плену у французов, был очевидцем ужаснейших происшествий и сам много пострадал. Неприятели заставляли русских пленных переносить с места на место тяжелые ноши, которые состояли из награбленных ими по домам и лавкам вещей. Русские, можно сказать, заменяли для них вьючных животных. Эта скучная работа досталась и на долю Александра. Накладут, бывало, много, — говаривал он после, — «и бьют, приговаривая, неси». «И на моем хребте», — прибавлял он, — «делаша грешницы». У русских в плену хлеба не было, они питались тухлой коренной рыбой, ели ее, зажимая нос, иначе не было возможности проглотить. В Москве было им так тяжко, что они думали, что и в аду легче. Рассказывая об этом, отец Антоний прибавлял: «Святитель Иоанн Златоуст пишет, что самая лютая мука на земле, сравнительно с самую легкую адскую мукою, есть детская игрушка. Но в то время мы говорили так, не зная, как лучше выразить тоску французского плена». В эти дни не было в Москве колокольного звона. И это на Александра, привыкшего к ежедневному во всех церквах богослужению, наводило особенную тоску. Так что, когда кто-либо, француз или русский, случайно ударял в колокол, то даже этот печальный звук проливал утешение в его душу. Бежать из Москвы пленникам не приходило в голову, потому что французы распускали слухи, что Петербург и прочие города находятся в их руках. Наконец, узнав от кого-то, что это слухи лживые и что недалеко от Москвы стоят русские войска, Александр решился бежать. 12 сентября в полночь при проливном дожде ему с помощью одного крестьянина, раба Божия Фомы, удалось уйти от своих мучителей. Спрятавшись под каким-то мостиком, он избавился от преследования неприятелей и от дальнейших истязаний. Однако ночь должен был провести в поле, ограбленный босой и полуногой, и сильно пострадал бы от осенней стужи и сырости, если бы по милости Божией не напал на партию соотечественников, скрывавшихся, подобно ему, от неприятеля. Между ними он нашел даже и родственников своих, которые с радостью приняли к себе юного страдальца и в эту ночь укрыли его от суровой погоды. Потом они шли ночью лесами, болотами, оврагами, днем же укрывались в лесах, чтоб не найти на неприятеля, и, наконец, вышли на Рязанскую дорогу. Обо всем, что Александр претерпел в это время и как избавился от дальнейших бед, он впоследствии любил вспоминать, видя во всем этом действие промысла Божия. Успев с помощью Божию, хотя и не без труда, бежать из Москвы, Александр явился к родным своим в Ростов в лаптях и лишившись всего, что нажил своими трудами в Москве. Время длилось. Неприятели изгнаны были из России, но обстоятельства расположились так, что и после сего ему нельзя было еще развязаться с миром. Не получая долго известий о старшем брате Тимофее, он, пождав несколько, наконец решился, чтобы не жить в праздности, поступить к господину Преклонскому на должность, подобную той, которую занимал в Москве. Но мысль его постоянно стремилась к духовной жизни. С большим усердием посещал он храмы и монастыри. Особенно любил ходить в Ростове в Яковлевский монастырь, где помогал гробовому старцу отцу Амфилохию подымать тяжелую в несколько пудов крышку от раки святителя Дмитрия Ростовского, вылитой из первого сибирского серебра и пожертвованной императрицей Елисаветую Петровную. От шумных светских удовольствий Александр удалялся и держал себя так осторожно, что если, выходя из дому, увидит женщину, то обходил другую дорогою, чтобы не встретиться с нею. Несмотря на замечания родных, одевался не только скромно, но и весьма просто, не по состоянию своему. Ходил во фризовой шинели. Объезжая села и деревни, как поверенный откупщика, он куда ни приедет, разведывал о благочестивых старушках и богомолках, собирал их и беседовал с ними о духовных предметах. Недавно скончалась одна старушка, помнившая еще поучительные беседы 20-летнего юноши, в которых невольно выказывалось будущее его призвание. Однако же, наученный опытом, он не открывал своего заветного желания никому из родных, кроме брата своего Тимофея, и то со всякими предосторожностями. К концу 1815 года созрела в Александре решимость покинуть мир, и обстоятельства благоприятствовали сему. Сперва он, как юный старец, устроил судьбу старшего своего брата Василия, то есть избрал для него благонравную и благочестивую невесту. Когда совершилось бракосочетание брата, и родные стали уговаривать Александра, что пора бы и ему пристроиться, он отвечал, что и сам находит нужным избрать другой род жизни, но прежде желает съездить в Москву, где в то время жила престарелая их родительница. Купив себе лошадь, он под предлогом, что обучает ее, по вечерам объезжал все ростовские монастыри и, останавливаясь у врат, усердно молился Господу, Матери Божией и святым угодникам о благопоспешении его намерению. Наконец, добыв себе пачпорт и нашедши верного человека в спутнике, Александр 4 января 1816 года отправился в Москву. Остановился там в отдаленной части города, на Таганке, чтобы никто из родных его не видал, и только по вечерам опять объезжал храмы и монастыри, и у входа их изливал пред Господом усердные молитвы. Из Москвы, никем не замеченный, отправился в Калугу и, отслужив там благодарственный Господу Богу молебен о благополучном избавлении от уз мира, направил путь в Рославские леса, где уже пятый год подвязался старший его брат. Простившись со своим спутником в ближайшем к месту жительства пустынника в селе, Александр один въехал в густой лес. Не зная лесных дорог, он, помолившись Богу, пустил вожжи, и сама лошадь подвезла его к пустынной келье его брата. Спутнику же его, Иосифу Антонову, пришлось немало пострадать за участие, принятое им в бегстве Александра. Когда он возвратился в Ростов и явился без письма к родным юного беглеца, то никто ему не поверил, когда он стал рассказывать, где оставил Александра. Возникло подозрение, не убил ли он его. Бедного Иосифа посадили в острог, и он там просидел полгода, пока пришло письмо от Тимофея, который подтверждал, что действительно Александр у него находится».